Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Ну, во-первых, поздравляю всех с наступающим праздником, с Днем Победы. Вот, и у нас назрело пренеприятнейшее событие накануне. Индопакистанский конфликт. Как раз очень хорошая демонстрация всем нашим любителям бахнуть ядеркой. Два государства давно друг друга не любят с самого рождения. Уже не помню, сколько у них, 4 или 5 войн было. А мелких всяких конфликтов и не сосчитать. Сталкиваются на пустом месте. Относительно небольшой по местным масштабам теракт. Были и покрупнее, и похуже. Индия утверждает, что у нее есть доказательства участия Пакистана. Стандартно эти доказательства никто не приводит. Вот. Пакистан утверждает, что он здесь ни при чем. Организовала теракт группировка, которая является ответвлением антииндийской группировки, базирующейся на Пакистан. Ну, в общем, таких вещей в мире происходит в год десяток, а то и два, в разных концах планеты. Но вот здесь почему-то, по какой-то причине, Индия решила занять жесткую позицию и наказать Пакистан. Предполагаю, что не в последнюю очередь индусы решили, или кто-то им подсказал, возможно, американцы подсказали, воспользоваться общей ситуацией в Юго-Восточной Азии. И поскольку Китай сейчас ориентируется на противостояние Соединенным Штатам вдоль первой цепи островов, и там напряжение нарастает, напряженность нарастает. Филиппины, Тайвань, Япония, Южная Корея недавно рассказывали, что вот Китай буквально вот-вот на них нападет, и они готовятся обороняться, и американцы там готовятся к чему-то. Ему, естественно, не до конфликтов с Индией, а Пакистан – китайский союзник, и, соответственно, ну, индийский враг традиционный. И выключение Пакистана, значит, просто очередная военная победа над ним. Понятно, что не уничтожение его как страны, или даже не военная победа, а дипломатическое унижение Пакистана, ослабляет позиции Китая в Центральной Азии. И это дает возможность Индии выступить новым центром силы, в том числе и для стран Индокитая, то есть во всей Юго-Восточной Азии. И пока китайцы заняты американцами, значит, попытаться подкачать мускулы и стать реальным альтернативным центром. Потому что экономически Индия пытается бороться с Китаем, ну как бороться, перетаскивать производство к себе, значит, и экономически догонять и обгонять Китай, потому что она, в общем-то, от него пока далеко. Не только в плане объемов производства, по объему можно достаточно быстро их накачать, в плане структуры производства. В общем-то, вполне здравое решение попытаться занять место Китая на рынках Запада, если такая возможность представляется. Но Индия пытается стать и военно-политическим центром силы. И вполне возможно, что именно это подтолкнуло их к решению обострить отношения с Пакистаном. По принципу, значит, китайские товарищи сдержат Исламабад, значит, Индия нанесет какой-нибудь удар, вроде как иранцы наносили по американской базе, и на этом тема заглохнет. Но китайские товарищи сдерживать пакистанцев не стали, значит, пакистанцы тоже не стали сдерживаться, и сразу же изначально сообщили, что готовы с Индией к обмену даже ядерными ударами. А у них, напомню, есть примерно по 120 боеголовок у каждой стороны. Друг для друга вполне достаточно. И первый обмен ракетными ударами уже произошел, правда, не ядерными. Сейчас должно идти заседание индийского правительства, может быть, уже прошло, но пока сообщения о нем я не видел, кроме того, что оно готовится. То есть результатов я пока не видел. Понятно, что индусы должны были рассматривать дальнейшую стратегию свою. То есть идти по пути наращивания противостояния с Пакистаном или сдуться. То есть остановить процесс нагнетания напряженности и перейти к такому плавному урегулированию. Но остановить этот процесс им сейчас тяжело, потому что не очень громко на каждом углу кричали, что вот они готовы там не просто наказать Пакистан, а разнести вдребезги все там террористические центры на его территории там, и так далее. И даже вроде бы приступили к проведению соответствующей операции и потеряли уже самолет или два, значит, получили или не получили. Но, в общем, пакистанцы утверждают, что нанесли они ответный удар. Значит, ответный ракетный удар по своей территории. Значит, соответственно, в такой ситуации просто выходить из кризиса, утершись, в общем-то, вроде бы как уже и некрасиво. Сами начали, сами сдулись. Значит, поэтому высока вероятность того, что Индия решит пойти по пути нагнетания напряженности и нанесет Пакистану более серьезный удар. И дальше уже мяч окажется на стороне Пакистана. Пакистан уже заявлял, что он готов не идти на дальнейшее нагнетание, если Индия прекратит агрессию. Но, повторяю, в данном случае, сейчас, если Индия нанесет ответный удар, очевидно, что Пакистан опять вынужден будет наносить удар по Индии. И так это дело достаточно быстро скатится к сухопутной операции. Индийская армия номинально, численно, даже во многих вопросах технически мощнее пакистанской. Индия имеет значительно более серьезный военно-морской флот. И, кстати, это неоднократно помогало ей в противостоянии с Пакистаном. В частности, во время войны за Бангладеш. Но индийская армия не превосходит пакистанскую армию так, чтобы победа была гарантирована Индии в сухопутном столкновении. В Кашмире неоднократно пакистанцы, значит, демонстрировали, в общем-то, достаточные успехи. И именно поэтому штат сейчас находится не полностью в составе Индии, а разделен демаркационной линией. То есть ожидать быстрой и легкой победы на суше вроде бы как не приходится. Ну, разве что там индусы придумали какие-то инновации, сейчас резко удивляют пакистанцев, ну, такое, конечно, возможно, но крайне сомнительно. Хотя, очевидно, они должны были готовиться к такому серьезному противостоянию. Но и опять-таки, даже очевидная победа Индии на суше не снимает вопроса о применении, в таком случае, Пакистаном ядерного оружия. А неочевидная победа и переход военных действий в такую стагнационную фазу, что более вероятно, вызывает вопрос о применении ядерного оружия с двух сторон. Две ядерные державы столкнулись в противостоянии, крупные державы, и у каждой есть союзники, и тоже, как назло, ядерные державы. И поэтому, когда премьер-министр говорил о том, что этот конфликт в случае своего разрастания до ядерного может привести к исчезновению всего человечества, он был не так уж далек от истины, потому что в этот конфликт может втянуться и Китай, могут втянуться и Соединенные Штаты. В общем-то, и Россия там где-то недалеко ходит. Наверное, прямого участия вряд ли стоит ожидать. Скорее, каких-то посреднических усилий, потому что Москва поддерживает хорошие отношения с Нью-Дели и с Исламабадом. Но, тем не менее, опять-таки, Россия является китайским союзником. Ну, то есть, сплетается такой очень сложный и тяжелый клубок противоречий, который действительно может привести к разрастанию кризиса до мировых масштабов. Его ждали в Европе, да, там, или на Тихом океане, а вот он, пожалуйста, может и в Индийском океане возникнуть. Даже не на Ближнем Востоке, а просто в этом самом на индо-пакистанской границе. И, опять-таки, привести к масштабной мировой ядерной войне. Хотя, вроде бы, как вопрос яйца выеденного не стоил. Неоднократно такие проблемы случались, неоднократно их урегулировали и будут, очевидно, случаться. просто потому, что Индия с Пакистаном очень серьезно не дружит, поддерживают, соответственно, направленные друг против друга группировки, которые базируются на их территории. Эти группировки не всегда согласовывают свои действия с правительствами, на территории которых они находятся. А кроме того, у них есть всякие дочерние ответвления, там, братские группировки уже на других территориях и так далее. Там связи эти уже проследить зачастую бывает очень сложно, но обвинить соседа всегда можно при желании в том, что это, кстати, он организовал на твоей территории теракт. Было бы желание. Поэтому, как видите, индо-пакистанские отношения как колеблются от, в общем-то, вполне приемлемых и вполне нормальных, когда там Пакистан в ШОС вступал, и самые в БРИКС заявки подавал там, и так далее. Вот, до совершенно конфронтационных. И это, опять-таки, не очень является не очень позитивным для нас явлением в любом случае, потому что оба государства находятся в сфере российско-китайских интересов и завязаны во многие интеграционные проекты, которые как раз и должны создавать эту самую большую Евразию, о которой говорят и в Москве, и в Пекине, значит, которая находится в процессе создания, даже в процессе начального только создания. Вот неизвестно, будет ли создан, но, по крайней мере, является очень многообещающим проектом. И вот этот индо-пакистанский кризис, он в значительно большей степени отрицательно влияет на реализацию подобного рода проектов, чем даже там, украинско-российский. Потому что украинско-российский, он возник относительно недавно и закончится относительно быстро. Значит, а индо-пакистанский уже скоро ему 100 лет будет, как он существует. Еще совсем немножко осталось. Сейчас мы празднуем 80-летие Победы, значит, в 49-м году будет 80-летие независимости Индии и Пакистана. И в 29-м году, и с тех пор, значит, в этом самом, с тех пор, собственно, и идет у них постоянная конфронтация, в том числе несколько войн подряд. Значит, в 49-м году будет 100 лет. Этому кризису, беспрерывно продолжающемуся, которому конца края не видно, и который каждый год фактически может разразиться войной. Даже в те периоды, когда отношения между этими государствами прекрасные, тем не менее кризис может в любой момент перерасти в войну. Вот. Ну и понятно, что опять-таки и для нас, и для наших союзников, даже с точки зрения такой тактической, не геополитической, там, вот, а даже не стратегической, а с точки зрения тактической, такой кризис крайне неприятен, поскольку наши ресурсы он однозначно отвлекает, ну, по крайней мере, ресурсы Китая он отвлекает. Да и наше внимание должен привлекать, потому что, повторяю, это страны, с которыми у нас нормальные отношения и с которыми у нас до сих пор продолжается торговля. Значит, которые помогают нам обходить санкции. Ну, как помогают? Они на этом зарабатывают, значит, то есть они не участвуют во многих санкционных режимах Соединенных Штатов там, и Европейского Союза. То есть нам совсем невыгодна конфронтация между ними, и тем более втягивание в эту конфронтацию Китая. И Китаю невыгодна конфронтация между ними. А вот нашим оппонентам и врагам выгодно, Соединенным Штатам. Тут спрашивают Валерий, правда ли, что они опустошили свои военные склады поставками оружия и боеприпасов Украины, есть ни с чем воевать, кроме ядерного оружия. Но дело в том, что продавали снаряды со своих складов и пакистанцы, и индусы. Значит, не думаю, что они распродали абсолютно все, потому что любое государство, да, всегда следит за тем, чтобы его армия была обеспечена. Тем более государство, которое находится в такой ситуации, как Индия и Пакистан. Ну и опять-таки, Европейский Союз давно заявляет о том, что он свои склады полностью опустошил, им нечего поставлять на Украину. Но тем не менее, на войну с Россией собирается и даже утверждает, что у него как минимум на 3-4 недели хватит боезапаса для войны с Россией. А война с Россией – это полномасштабная война, крупная. Там боезапас будет улетать с бешеной скоростью. значит, соответственно, что-то у них на складах все-таки есть. И более того, они что-то еще и параллельно производят. И у Индии, и у Пакистана есть собственное производство. Следовательно, всегда у вас какое-то количество хранимых на складах боеприпасов устаревает. Вам их надо либо утилизировать, либо распродавать. Распродавать, понятное дело, выгоднее, чем утилизировать. В таком случае вы за них получаете деньги, а они утилизируются уже покупателем где-нибудь там в Африке, в Азии там, или даже на украинско-российском фронте. Вот. А в случае, если вы сами утилизируете, то вы платите за их утилизацию и ничего на этом деле не зарабатываете. Но производите новые, опять-таки, для хранения. То есть ни одно же государство не производит снаряды бесконечно. Как правило, военная промышленность разворачивается в полную мощь только в случае начала реальных активных боевых действий. И начинает производить патроны, снаряды, там, танки, пушки там, и так далее, как можно больше, потому что фронту всегда мало. Это в мирное время производят только для компенсации того, что потрачено на учениях, и для компенсации того, что у чего истек срок годности, его надо либо продать, либо утилизировать. Вот, кроме того, опять-таки, у того же Пакистана есть возможность очевидно, получать боеприпасы из Ирана, из Китая, поскольку он для обоих этих государств является сейчас партнером и соединяющим их мостом. Причем как в этом самом, как в отношении торгово-экономическом, так и в отношении стратегическом, военном. Вот. Поэтому я не думаю, что кто-то останется без боеприпасов. Если начнутся боевые действия, то желающих поставлять боеприпасы будет достаточно много. Всегда так, кто-то воюет, кто-то на этом деле зарабатывает. Какие объемы смогут поставить, это вопрос, конечно, но, опять-таки, интенсивность боевых действий тоже зависит от того, насколько у вас хватает боеприпасов. Если их меньше, значит, военные действия просто ведутся менее интенсивно. Ну и, наконец, последнее. Вы же самое написали про, есть ли у них чем воевать, кроме ядерного оружия. Когда становится нечем воевать, то есть вы понимаете, что ваш противник побеждает, вы просто применяете ядерное оружие. На этом обычная война заканчивается. И уже вопрос о наличии снарядов так остро не стоит. То, что останется в постядерном мире, для того снарядов должно будет хватить как-то. Так что, думаю, что для войны им снарядов, патронов, значит, ракет хватит. Вот и бензина тоже для того, чтобы самолеты летали и танки ездили. Кто-то спрашивает, почему ракету «Орешник» назвали именно «Орешник». Не знаю, почему назвали, так захотели. А почему гаубицу «Акация» назвали именно «Акация»? Там или «Гвоздику» – «Гвоздика». Решили, так и назвали. Кто-то же эти названия выбирает. Причем совершенно очевидно, что они утверждаются не на всенародном референдуме. Я, в принципе, не знаю порядок присвоения названий, там, чем кто этим занимается. Конструкторское бюро, Министерство обороны, там или какая-то специальная комиссия есть. Но, в принципе, а какая разница? Ну, назвали так и назвали так. Там, какую-нибудь другую назовут по-другому. Вот. Да, так вот, в принципе, кстати, на этом самом, на вопросе индо-пакистанского конфликта мы сейчас можем поставить запятую, посмотреть, как он будет развиваться. Это желательно, что, конечно, чтобы он как можно быстрее заглох. Но, повторяю, очень мало надежды, что кто-то отступит. А найти какой-то компромиссный вариант и уступить обеим сторонам сразу – значит, будет еще тяжелее. Поэтому, очевидно, в ближайшие дни мы еще увидим, возможно, новый виток конфронтации. Ну и очевидно, что усилия, по крайней мере, России и Китая будут прилагаться к тому, чтобы этот конфликт погасить. Но обращаю ваше внимание на то, что, кстати, заставляет меня, кстати, вернее, увеличивает мою уверенность в том, что Запад принял участие в раздувании этого конфликта, и в частности Соединенные Штаты, что несмотря на то, что развивается военный кризис между двумя ядерными державами, причем крупными державами, крупными военными державами, несмотря на то, что этот кризис разворачивается в очень важном регионе, который охватывает сразу же и регион Большого Ближнего Востока, и охватывает регион Юго-Восточной Азии. То есть все от Дальнего до Ближнего Востока, это можно считать как от Атлантики до Тихого океана, включая Индийский, значит, находится в состоянии близком к военному кризису, причем к крупнейшему военному кризису. Это значительно больше, чем в случае столкновения там Израиля с какими-нибудь местными арабами, значит, или даже больше, чем в случае возникновения столкновения Израиля с Ираном, кризис. Тем не менее, Запад аккуратно молчит. Никаких заявлений по этому поводу серьезных не делает и с посредничеством не торопится. То есть до сих пор тема посредничества и урегулирования украинского кризиса занимает первые полосы западных средств массовой информации. Европейский Союз готовится вводить санкции против России, в Соединенных Штатах рассматривается в Конгрессе очередной пакет санкций против России, там, и так далее, в случае, если не будет достигнуто урегулирование. Безусловно, кризис военный украинско-российский для Запада очень важен, значит, но это уже уходящий кризис, и победитель там определен, и побежденный там определен. Не определены еще только условия послевоенного мира, но и они, в принципе, уже очерчены примерно. Осталось только конкретики добавить, сколько регионов там Украина уступит, останется ли Украина вообще, вот, и каким образом, значит, Запад будет признавать свое поражение или не будет его признавать, сделать вид, что просто мимо проходил. Это, по большому счету, сейчас уже боевые действия идут только за это, только за формулировки в мирном соглашении, причем не России и Украины, а России и Запада. Тем не менее, повторяю, он остается важнейшей темой для западных средств массовой информации и остается первоочередным для западных политиков пока что. При том, что у нас на глазах фактически уже четвертый день, если не больше, развивается военный кризис между двумя ядерными державами. Причем он изначально было понятно, что это самое, что этот кризис не обойдется просто обменом с этими дипломатическими угрозами. То есть Индия сразу заявила практически о намерении применить оружие, причем по пакистанской территории. То есть там был один вариант, я так понимаю, когда который мог бы заставить Индию воздержаться от удара по пакистанской территории, это униженные извинения Пакистана, чего, понятное дело, от него невозможно было добиться, учитывая историю индопакистанских отношений. То есть изначально было понятно, что военный кризис двух ядерных держав, значит, близок к переходу в горячую фазу, и вот-вот в нее перейдет. Но ни до начала горячей фазы, ни после начала горячей фазы мы не видели каких-то громких заявлений. Я понимаю, что при этом дипломаты и политики работали, значит, информацию зондировали, какие-то решения предлагали там и так далее. Но просто сравните две ситуации. То есть вспомните, украинского кризиса еще не было, а заявлений на Западе по нему было уже вагон и маленькая тележка. Что будет, если будет так, что будет, если будет эдак, там, что мы хотим видеть, что мы не хотим видеть там, и так далее. Угроз, заявлений, чего угодно. В данном случае кризис уже идет. И, повторяю, это не просто кризис. Это военный кризис двух ядерных держав, двух официальных ядерных держав, которые, опять-таки, неоднократно угрожали применением друг против друга ядерного оружия. И эти ядерные державы, значит, вписаны в общий контекст глобальных союзов с другими ядерными державами, да, то есть кризис имеет тенденцию к достаточно быстрому разрастанию. Тем не менее, пока что никаких заявлений по этому поводу нету, и это усиливает мою уверенность в том, что Запад очень заинтересован в том, чтобы кризис не останавливался, продолжал разрастаться. Сейчас новости, вернемся через 6 минут.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
И снова здравствуйте. Пока мы с вами отдыхали и слушали новости, рекламу, поступил вопрос, зачем Украина или США решили устроить войну между нами? Ну, понимаете, любая война начинается в том случае, если существуют противоречия, которые не удается разрешить миром, и эти противоречия достаточно принципиальны для того, чтобы их нельзя было отложить. Вот, собственно, я исхожу из того, что корни войны зародились на Украине в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда шел распад Советского Союза и провозглашение независимого украинского государства. Тогда власть сохранила в своих руках фактически партийная элита Украины, КПУ, КПСС, которая, естественно, от коммунистической идеологии отвлеклась, но, как вот многие наши соотечественники, которые с утра до вечера ноют, что им для полного счастья не хватает идеологии, чтобы на масло сверху намазать на хлебе. Потому что икру устали есть, а вот если идеологию намазать, тогда будет в самый раз. Значит, вот эта партийная элита не умела управлять страной, не опираясь на какую-то идеологию. Просто потому, что большая часть из них работали не столько управленцами, сколько идеологами. А без идеологии они просто ничего из себя не представляли, ничего не умели. Поскольку, повторяю, коммунистическая идеология на тот момент была дискредитирована, то, соответственно, они стали искать какую-то другую. И под рукой ничего не оказалось, кроме идеологии националистической. Украинские националисты достаточно маргинальные, но существовали. У них уже даже были какие-то там организации, создание которых поощрялось в конце 80-х годов, в том числе и в рамках СССР, значит, вроде бы как это был путь к демократизации. Вот у них была определенная история их, развития их идей. Были разные течения, из которых можно было выбирать. Главное, что они готовы были брать на себя ответственность за власть в стране, только у украинских националистов не было одного, у них не было поддержки народа. И вот эти две части, значит, партийная элита, украинские националисты, нуждаясь друг в другах, сплелись и получили такой бюрократический националистический клубок, в котором бюрократия приняла на себя ответственность за политические и экономические ведомства, а националисты приняли на себя ответственность за ведомства образования, культуры, науки и так далее. То есть за идеологию. И вроде бы все складывалось нормально, за исключением одного. Идеология эта была националистическая. Значит, то есть создание украинского моноэтнического государства на базе Украинской ССР. И рассматривало все славянское население Украины как украинцев. Ну, по принципу, раз они живут на Украине, значит, не украинцы. Потому что, опять-таки, украинцы, они как рязанцы, да, их это самое, можно назвать рязанцами, а можно русскими. Ну, то есть это... наименование имело первоначальный характер чисто географический. И, кстати, к рязанцам когда-то тоже относилось, когда сразу за Рязанью начиналось Дикое поле, была Рязанская Украина. Вот. И эти самые и украинные люди там из Рязани, Коломны там, и так далее тоже были. То есть название было чисто географическим, а националистам надо было из этого создать нацию. И если... На Западной Украине, в Галиции, у них галичане, как отдельный народ, уже начали формироваться к этому моменту. и прошли достаточно длительный путь формирования, и они сами уже даже чувствовали свое отличие от всей остальной Украины. Потому что всю остальную Украину они называли схидняками, то есть восточниками, да, значит, русифицированными там, и так далее. Потому что они чувствовали резкую границу вот эту. Значит, и считали, что всю остальную Украину тоже надо, значит, украинизировать, в смысле галицизировать. Это, потому что это, с их точки зрения, это были русифицированные украинцы. Когда-то в их представлении они все были галичанами, а потом откуда-то пришли русские, значит, и всех заставили говорить по-русски. И теперь надо все это вернуть назад. То есть им надо, они собирались консолидировать новую нацию. Но поскольку все знали там 3-4 хотя бы поколения своих предков, и знали, что среди них не было никаких украинцев никогда, в лучшем случае были люди, которые говорили на сельских суржиках, но, опять-таки, они являются суржиками и по одну сторону границы, и по другую сторону границы. И, скажем, белгородский очень похож на харьковский, ничем от него не отличается. То есть в селах Белгородчины и Харьковщины пошустлить, да, то традиционные суржики местные, они практически неотличимы друг от друга. То есть поскольку люди знали более-менее свою родословную, то убедить их в том, что они являются какими-то там украинцами, было так вот просто нахрапом достаточно сложно. Потому что, ну, они просто видели, что они ничем не отличаются от русских в России, да, но серьезно отличаются от галичан. То есть это был сложный процесс. Вот тогда родилась концепция завоевания свободы кровью. Значит, то есть украинские националисты уже в начале 90-х стали говорить о том, что ну, любая свобода, да, она неполноценна до тех пор, пока не за нее не пролита кровь. И поэтому независимость Украины является неполноценной. Это люди, как нет, они консолидировались против внешнего врага, а внешний враг, разумеется, Россия, потому что, ну, никто же на Украине не считал себя там американцем или поляком, ну, может, поляком кто-то и считал, но после Волынской резни таких мало там осталось. Там, кто-то там считался венгром или румыном, но это совсем маленькие районы на границе, там, где-то в Закарпатье, в Буковине, это далеко и никого не интересовало. А 80% населения считали себя либо русскими, либо как минимум русскоязычными, что совершенно не устраивало украинских националистов. Их надо было консолидировать именно в плане противостояния России. Более того, Россию они считали, ну, если не своей страной, то братской как минимум. Хотя я никогда особенно не понимал, что такое братская страна и братский народ, так как у всех есть интересы и все. Государство действует в соответствии со своими интересами. Значит, ну, как время, бывшая общая родина. Вот украинским националистам для того, чтобы сохранить власть в своих руках или сохранить себя во власти, значит, необходимо было эту тенденцию перебить и каким-то образом, значит, объяснить людям, что они другие. Поэтому изначально родилась идея, значит, которая стала внушаться населению о том, что Россия – это исконный враг. И да, сейчас вроде бы у нас нормальные отношения, но она обязательно придет и будет завоевывать Украину назад. Потому что вот смотрите, еще Бжезинский писал, что Россия без Украины не империя. Хотя Бжезинский писал не так, Бжезинский писал, что Россия без Украины не может быть евразийской империей, а может быть азиатской империей. Ну, в смысле, что у него будет слишком мало, кстати, пространства в Европе и слишком мало возможностей влияния на именно Восточную Европу, Центральную Европу, так она будет отделена этим вот поясом, значит, бывших союзных республик от нее. Вот, вот он писал, что Россия не империя, Россия будет пытаться опять стать империей, поэтому она обязательно придет завоевывать Украину. Поэтому мы должны быть готовы воевать с Россией, мы должны это понимать, должны к этому готовиться и так далее. Значит, понятно, что, допустим, поколения, которые родились в 60-е и 70-е годы, воспринимали все это со скепсисом, а вот поколения, которые родились уже там во второй половине 80-х и в начале 90-х, это уже воспринимали как данность. Это постепенно, значит, менялся настрой населения, значит, и в России стали видеть там конкурента, врага потенциального там, и так далее. Безусловно, не все, но многие. Значит, может быть, даже не большинство для начала. Но уже достаточно серьезная прослойка населения, значит, видела врага. А остальные все больше и больше считали, что, ну, конечно, мы очень похожи, но все равно уже другие какие-то. Вот. И самое главное, что с течением времени это становилось правдой, что другие, потому что расходились между собой экономические и политические системы, люди привыкали жить в разных системах, у них вырабатывались новые привычки. Даже языки начали расходиться, потому что, то есть, русский язык на Украине стал уже отличаться постепенно от русского языка в России, не критически, отдельными словечками. Потому что, если вы возьмете два дома в Москве, где говорят на одинаковом абсолютно русском языке, их изолируете друг от друга на лет 30-40, то вы обратите внимание, потому что языки, да, практически один и тот же язык, но в частностях он изменился, потому что где-то, значит, родился новый термин, значит, где-то родился другой термин, значит, где-то переставили ударение и стали, модно стало говорить по-другому, где-то еще что-то, то есть постепенно стало все это расходиться. И понятно, что бы разошлось бы и дальше, если бы там Украина просуществовала бы 200, 300, там 400 лет, отдельно от России, то было бы как с Польшей, постепенно бы стали бы и на разных языках говорить, значит, и история бы стала бы разной, потому что прожить 300 лет отдельно – это уже разная история. Вот. Они хотели все эти процессы ускорить, не хотели получить украинцев прямо сейчас. Украинцев, а не русских. Но для этого нужна была война с Россией. И они искали такую возможность. Они убеждали Запад в том, что Россия обязательно будет восстанавливать империю не только на территории Советского Союза, но и в Восточной Европе. Значит, что до тех пор, пока она не восстановит сферу влияния Советского Союза, она не успокоится там, и так далее. А скорее всего и больше, и будет претендовать на глобальную гегемонию и так далее. Что Россию надо остановить прямо сейчас, пока она слабая. Что вот есть там пояс союзных республик, которые заинтересованы в независимости, значит, давайте мы там на них сделаем ставку. И это работало. Значит, там, через некоторое время выяснилось, что там и среднеазиатские страны там готовы чуть ли не в Совет Европы принимать, значит, и это самое, и в европейской части, там из Кавказских республик, из Украины, Белоруссии, там Молдавии. Значит, ну, Белоруссия всегда немножко, кстати, в стороне была, но ее тоже пытались в эти процессы интегрировать постепенно. Значит, там пытались создавать, значит, там всякие ГУАМы и прочие, значит, организации, которые совершенно очевидно были, находились под западным протекторатом, были оппонирующими по отношению к России. То есть создавать какие-то объединения, которые бы экономически взаимодействовали между собой и с Европейским Союзом, но разрывали бы постепенно экономические связи с Россией. Значит, и в конечном итоге, когда после Мюнхенской конференции, собственно, очевидно, еще до Мюнхенской конференции, потому что на Мюнхенской конференции Путин уже только констатировал факт того, что Запад проводит по отношению к России враждебную политику. Значит, поэтому думаю, что где-то с конца 90-х, с начала нулевых годов, когда на Западе обратили внимание на то, что в России начинают побеждать государственнические силы, которые ориентированы не на интеграцию любой ценой в западные структуры. Опять-таки, как писал тот же Бжезинский, Россия может быть младшим партнером Запада. А Россия не хотела быть младшим партнером Запада, она хотела иметь, так сказать, свою сферу интересов там, и так далее. А это шло в противоречие уже с американскими интересами. Вот когда они отследили, что побеждают государственнические силы в России, в общем, неважно, кто там, Примаков, Путин, кто это будет, главное, что они были государственнические, то есть они бы отстаивали бы так или иначе, как умели, государственные интересы России. С этого момента политика Запада строго стала выстраиваться в направлении ограничения России. И, ну, как это всегда бывает, конфликт не начинается сразу же в полном масштабе. Всегда даже ограничительные меры предпринимаются, значит, вначале более слабые, потом более сильные. То есть вначале это были там политические меры, там попытки там ограничить влияние России где-то в Европе Восточной, вот в том числе и Сербию разрушали не в последнюю очередь из-за этого. Потом был заход на территорию уже СНГ, там, где ну, Россия это считала, в принципе, своей сферой интересов, исключительных интересов. Значит, и когда там стали цветным образом меняться правительства, которые, кстати, были не очень пророссийскими, но меняться не очень пророссийские или даже не пророссийские, на русофобские стали меняться. Это, понятное дело, значит, вызвало соответствующую реакцию России, и пошло, значит, процесс нагнетания противостояния России и Запада. И когда он дошел до определенной точки, то интересы уже американских элит и украинских совпали. То есть уже и американские элиты были заинтересованы в том, чтобы Украина воевала с Россией. И украинские элиты были в этом заинтересованы практически изначально, с момента своего возникновения. Но, опять-таки, вначале они считали, что это какая-то там отдаленная перспектива. А тут они пришли к выводу, что Запад уже на их стороне, а вместе с Западом Украина вполне способна противостоять России. Значит, надо готовить непосредственное столкновение. Вот, и поэтому уже, если, значит, первый Майдан подавался как чисто демократическая революция народа, который хочет жить как в Европе, то есть хочет быстрее совершить демократический переход. И как пример России, которая затормозила на этом пути. Вот смотрите, значит, такая же, как вы, Украина, такие же люди, значит, ваши братья и сестры, причем в буквальном смысле, потому что у родственников же полно по обе линии границы, по обе стороны линии границы. Миллионами исчисляются. Вот они такие же, да, но вот они интегрируются в Европу. Смотрите, как у них хорошо, какая у них демократия. Ну, с хорошо и демократией немного не сложилось, потому что в этот же период в России начался достаточно бурный экономический рост и повышение благосостояния. И оно значительно опережало, значит, все, что происходило на Украине. А на Украине как раз началась экономическая стагнация в это время. Там некоторый рост опять начался. Вот после прихода к власти Ющенко началась стагнация. Значит, некоторый рост начался после прихода Януковича на президентский пост. Но поскольку правительство Януковича-Азарова опять начало играть в игру, а мы идем в Европейский Союз, но хотим при этом сохранять доступ на российский рынок неограниченный, значит, то где-то с 2012 года началась повторная стагнация, так как опять начались серьезные экономические противоречия с Россией возникли. Вот. Так вот, к определенному моменту, да, вот ко второму Майдану, идея, что Украина просто подает пример, значит, Украина просто, значит, там, мирным демократическим образом, значит, меняет преступный режим и отправляется в свободное европейское плавание, они оказались уже нежизнеспособными, это стало понятно, потому что буквально через 3 месяца после первого Майдана наибольшим спросом пользовались значки «Я не стоял на Майдане», именно у тех, кто стоял на Майдане. Вот, и, соответственно, вот идея сама по себе была в значительной степени дискредитирована. И тогда родилась вторая идея, следующая, что раз не получается мирным путем, значит, это надо сделать вооруженным путем, в том числе путем гражданской войны. И поэтому на Украине стали провоцировать гражданскую войну, понимая, что Россия должна будет в нее вмешаться, так как это была бы гражданская война русофобских сил с русскими. И вот точно так же, как мы сейчас говорили об Индии и Пакистане, да, существуют ситуации, когда страна не может не выступить. И не может просто промолчать. Она может выступить более ярко, может выступить более тускло, в зависимости от своих возможностей. Но совсем не выступить она не может. И Россия все равно вынуждена была выступить. Да, она попыталась ограничиться Крымом, попыталась начать переговоры, значит, продемонстрировать, что будет хуже, поэтому давайте договариваться. Но это все уже отбивалось, повторяю, потому что был консенсус украинских элит и от американских элит. В плане с Россией надо воевать. И понятно, что Америка воевать не собиралась, потому что это ядерная война. Значит, необходимо было втянуть Россию в затяжной военный кризис или в любой военный кризис, даже не в затяжной. Потому что американцы исходили из того, что Россия может разгромить Украину очень быстро. Реально в течение нескольких недель. И такая возможность реально была. Значит, но это в том случае, если бы реально был бы спланирован бы блицкриг, именно как война. Не как самое, освободительные походы, а именно как война. Вот. То есть они исходили из того, что даже в течение нескольких недель, если Украина будет разгромлена, ничего страшного, потому что на ее территории создано достаточное количество националистических банд, которые будут создавать проблемы России. Ее население достаточно, так сказать, перековано. Для того, чтобы его перековывать, надо было в обратном направлении еще лет 30-40-50. По крайней мере, часть этого населения. Вот, ее экономический базис, что наиболее существенно, серьезно отличается от российского. Население привыкло жить совершенно в другой системе, в системе тотальной коррупции. У нас некоторые, когда говорят о коррупции на Украине, прибегают рассказывать, что у нас тоже коррупция. То, что у нас, это не коррупция, это развлечение. Это поход за мороженым по сравнению с тем, что на Украине. Причем там эти самые там коррупционные процессы в государстве нарастали, нарастали и нарастали. Если раньше Украина была коррупционным государством, то сейчас Украина – это коррупционная дыра, которая притворяется государством. Потому что там от государственности осталось очень мало. Там главный интерес не государственный, а главный интерес уже коррупционный. Частный коррупционный интерес управляет процессами в этой стране. Вот. Поскольку базис экономический совершенно другой, то должна была Россия столкнуться с тем, с чем она столкнулась в Крыму, где при в целом лояльном населении, значит, русском, значит, которое даже более-менее активно выступало против украинизации, даже добивалось некоторых послаблений в этой украинизации, тем не менее экономическое различие чувствуется до сих пор. Вот уже скоро 12 лет пройдет, да, с тех пор, как Крым вошел в состав России. А различия привычек населения, значит, к жизни в разных системах все еще чувствуется. И далеко не все крымчане довольны российской системой, потому что многие говорят, что, ну, вот при этом самом, чем мучиться там даже с вашими госуслугами, там, значит, или с бюрократическим порядком получения там, всяких справок там, и так далее, а мне было удобнее дать взятку и решить все вопросы. Тем более, что, значит, расценки же были щадящие, их же должны были все выдерживать, да, все население. То есть для элитных элитные, значит, для обычных обычные. Вот. Поэтому идея заключалась в том, что даже в случае, если Украина терпит поражение моментально, значит, в России возникает крупный внутренний нарыв, которым ей надо заниматься. Значит, ситуация с любыми переменами не признается мировым сообществом. То есть хоть включай Украину в себя, хоть не включай Украину в себя, хоть что угодно там делай, хоть новое правительство создавай, а никто ничего не признает. И говорит, это просто агрессия, оккупация, война там и так далее, поэтому вот верните все как было, и после этого будем разговаривать. И, соответственно, Запад вводит санкции, и они рассчитывали этими санкциями убить российскую экономику, дестабилизировать внутреннее положение, значит, полностью разрушить страну. Это уже потом они выяснили, что санкции не работают или работают не так, как они думали. Первоначально они были уверены в том, что они говорили, в том, что они проповедовали. 60% мирового ВВП сожрут 2%. А когда они столкнулись с реальностью и выяснилось, что все с точностью да наоборот, и что ВВП у них не 60%, уже структура не такая, это ВВП, чтобы можно было, значит, серьезно там досадить России. Ну, вернее, можно и серьезно досадить, но не смертельно. И что, оказывается, они больше зависят от России, чем Россия от них, и так далее. Это они выяснили уже в процессе. А сама по себе идея была, пусть Россия воюет на Украине, долго будет воевать, хорошо, будем из нее кровь пить. Значит, коротко будет воевать, тоже неплохо. Значит, пусть завоевывает Украину, значит, мы введем санкции, ну и плюс там банд подполья будем поддерживать на Украине. И опять-таки будем на нее давить до тех пор, либо пока она не придет на поклон, либо пока она не развалится под тяжестью внешних и внутренних проблем. Вот. Значит, вот поэтому, собственно, в результате война и началась. Но корни ее, истоки лежат на Украине, потому что если бы там не было бы желающих воевать, то война бы не началась. Соединенные Штаты могут уговаривать сколько угодно, Они не против, чтобы и Белоруссия против России воевала. Но с Белоруссией война почему-то не началась. Совсем наоборот. Потому что там и элиты сделали другой выбор. Да, тоже колебались, там и серьезно колебались, даже пытались на Запад убежать до 2020 года. Но когда вопрос возник ребром, они сделали другой выбор. Ну и, соответственно, не было такого заповедника национализма, как на Украине Галиция. Есть Западная Белоруссия, там есть более такие там пропольские, более националистические даже настроения, но они не такие яркие, самое главное, нету такого компактного куска, да, как три западноукраинские области галицийские, которые были в составе Австро-Венгрии в свое время. И до 1939 года находились в составе Польши. То есть до 1939 года, а фактически до 1944. Значит, они к СССР, к России никакого отношения не имели. Вот так она и началась, эта война. Так, спасибо, у нас сейчас новости. Всем до свидания, до новых встреч.